уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 в Москве, сегодня пятница, 25 февраля. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Умные парни». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать всю ту же самую тему. Подключайтесь к нашему стриму на YouTube. Канал «Говорит Москва». У нас в студии сегодня Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств. Константин Федорович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте тогда сразу так. Ваше мнение по поводу того, что на данный момент происходит на Украине, куда это ведет и чем это сейчас может закончиться? Учитывая все заявления по поводу того, что Украина готова пойти уже на обсуждение своей нейтральности, Лавров сделал заявление по этому поводу. Вот как вам кажется, куда это все идет?
Честно говоря, я не успел прослушать, что сказал Лавров по поводу нейтралитета Украины.
Я могу вам, в принципе, сказать. Он сказал, что мы тоже готовы обсуждать нейтралитет Украины, но только в том случае, если только после того, как украинские военные сложат оружие.
Вы знаете, что официальными целями, объявленными целями специальной военной операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Если с демилитаризацией все, как мне кажется, понятно, что она из себя представляет, то денацификация может проходить по-разному, и в этом вопросе, конечно, требуется дальнейшее уточнение. Но что сейчас происходит на Украине, мы все видим. Осуществляется военная операция, которая ведется по законам военного времени в соответствии с логикой войны. То есть первоначальные соображения, которые были, вот я видел их в комментариях разного рода на предшествующей стадии, что дело ограничится вхождением российских войск на территорию ДНР, ЛНР, а затем в связи с вопросом о границе, может быть, продвижением до границ Донецкой и Луганской областей, они, конечно, на практике своей не выдерживаются. А мне и так, и без этого было ясно заранее, что если оружие расчехлили, если курок взвели, то в этом случае выстрел последует, и все дальнейшее будет связано уже с конкретными обстоятельствами военных действий. Украинские части продолжают сопротивляться. Более того, у меня такое впечатление, что ожесточение нарастает. При этом все должно достичь по логике какого-то крещендо, после которого, собственно говоря, должна наступить развязка. Она, видимо, близка, если учесть то обстоятельство, что уже не могут доискаться президента Украины. Заговорили о том, о чем слышать не хотели. То есть о обсуждении нейтралитета. Все это, к сожалению, все здравые мысли о необходимости переговоров о нейтральном статусе Украины сильно опоздали к событию. Вообще, из выступления, которое я слышал Зеленского, следует, что Зеленский просчитался. Может быть, это потому, что у него на самом деле нет глубокого государственного опыта, просчитался в своих надеждах на своих друзей на Западе. Те заявления, которые он делал в самое последнее время о том, чтобы обеспечить бесполетную зону над Украиной, немедленно принять решение о вступлении Украины в НАТО, конечно, говорят о панике и о том, что он требует от Запада, чья позиция, собственно, очевидна в отношении этого конфликта, требует от Запада невозможного, того, что, на что Запад, очевидно, не готов. Запад, конечно, готов и будет использовать всю эту историю в своих интересах. И Запад получает, безусловно, свои дивиденды, да, от всей этой истории. уже на предшествующей военной операции стадии, в момент, когда началось общее напряжение, нарастание угрозы, обсуждение российских ультиматумов, как их называли на Западе, в адрес НАТО, Соединенных Штатов, Запад уже начал, если иметь в виду прежде всего лидера Запада, Соединенные Штаты, добывать себе очки. Ну, прежде всего, Соединенные Штаты при Байдене провели сверку рядов в НАТО. Степень консолидации перед российской угрозой высока, как никогда. И, конечно, отношения со странами, входящими в НАТО, при Байдене существенно иные, чем при Трампе. Всякие речи, которые до этого мы слышали от Макрона, например, о том, что у блока не в порядке с головой, все они забыты. Все держат равнение на американского союзника, все от Японии до Австралии. Англия, даже Германия. Очевидно, что Запад взял мину оскорбленного в своих надеждах в связи с началом военной операции. Хотя для вот этого лицедейства на самом деле мало оснований, ведь Запад устами самого же Байдена устал предупреждать о том, что Россия нападет на Украину. То есть, по идее, раз они так все хорошо знали, лучше, чем мы с вами, заранее, то в этом случае они должны были бы быть к этому готовы. Но они сейчас разыгрывают эту карту для того, чтобы общественное мнение еще больше склонилось на их сторону. И я должен сказать, что на Западе, конечно, общественное мнение полностью монополизировано этой идеей российской.
Там сработало.
Все это сработало. Что касается практических результатов, то Россия в который раз при Путине проявила самостоятельность. И, конечно же, мне трудно спорить с президентом Российской Федерации, когда он приходит к выводу, что у него выбора никакого не было. Я внимательно прослушал все, что было сказано на Совете Безопасности, можно сказать, историческом заседании в прямом эфире.
Да.
Я внимательно прослушал все, что сказал президент после этого достаточно своем долгом объяснении, что он думает о происходящем на Украине, в российско-украинских отношениях. Хочу сказать, что я абсолютно согласен с тем анализом Украины, который дал президент Путин. Более того, я и в 90-е годы уже пришел к целому ряду выводов, на мой взгляд, неизбежных, из факта раздельного государственного существования России и Украины. Еще в 96-м году опубликовал в независимой газете статью «Испытание Украины». Я видел, на самом деле, в 90-е годы возможность нашим кораблям не столкнуться. Но для этого нужно было гарантии от Украины, и для этого нужны были гарантии России. Гарантии Украины должны были состоять в том, что в Украине уважается ее многонациональность, уважается тот реальный факт, что русский язык является общеупотребительным и должен быть, как и украинским, да, государством, что на самом деле Украина соткана из разных областей, разных кусков, и другого варианта, кроме как федеративная Украина, для сосуществования в рамках одного государства, бесконфликтного, на самом деле нет. Но на Украине решили пойти по другому пути. По пути унитарности. И каждые выборы президента Украины – это было столкновение между Востоком и Западом. Каждый раз или представитель Востока, или представитель Запада, как в случае с Ющенко, должен был победить.
Да.
На Украине каждый следующий президент, за исключением Кучмы, который сумел обеспечить себе переизбрание на второй срок, но после второго срока ушел в результате оранжевой революции. Каждый президент уходил с опущенной головой, Янукович, как мы знаем, вообще был свергнут. То есть в самой матрице Украины как государства был заложен изъян. И этот изъян мог бы быть преодолен при вменяемой разумной политике, на что у украинского политического класса не хватило коллективного ума. Там были и остаются разные политики с разным степенем, так сказать, глубины и способностей, но в целом у украинской политической элиты, которая не прошла школы государственной независимости, впервые создана была Украина как государство, впервые появилась она на карте мира в 91 году. У нее не было такой истории ошибок, исправлений, которая была у России на протяжении тысячелетней истории. Это не мелочь. Это заложено во все эти сегодняшние обстоятельства.
Вот этот изъян, о котором вы говорите, а он может быть преодолен сейчас? И что для этого нужно будет сделать?
Я боюсь, что сейчас речь идет вот о чем. Ну, я обязан просто, прежде чем ответить на ваш вопрос, сказать то, что для меня очень важно. То, что происходит сейчас, для меня личная трагедия. В конце концов, в течение 30 лет, несмотря на то, что я 6 раз объявлен персоной нон-грата, заочно арестован и как бы накрыт всевозможными санкциями, уже действующим пока еще президентом Зеленским, я считал, что военные действия между Россией и Украиной, война между Россией и Украиной, это самый худший из возможных вариантов. Кроме одного, когда Украина с гарантией становится разрушителем всех усилий России жить нормально. А то, что она шла по этому пути, продемонстрировала это, а в последнее время, благодаря болтливости Зеленского, даже сумела на финальной стадии озадачить Россию своим желанием обрести вновь атомную бомбу. После этого, собственно говоря, всякого рода соображения, что лучше было бы по-другому, обойтись без этого, они перестают в серьезном плоскости существовать. Я, конечно, знаю о той оппозиции этому решению в России, которая особенно в либеральной среде существует. Да. О выступлениях по этому поводу, о неприятии этого. Мой давний друг по комсомольским временам Дима Муратов, теперь лауреат Нобелевской премии, активно выступает против этого. И я уважаю его позицию, но при этом все те, кто выступают против войны на Украине, ничего не говорят о том, а как можно было преодолеть ту ситуацию, которая возникла, экзистенциальную угрозу России со стороны вот этой Украины, вдохновленной бандеровщиной, национализмом и всем остальным. Они не объясняют, почему смерти в Киеве или где-нибудь в другой части Украины, они важнее, чем смерти в Донецке и в Луганске, которые, мы знаем, накапливались все эти 8 лет. Вот этого, на самом деле, я не слышу от критиков этого решения. То, что им не нравится война, она и мне не нравится. Она является следствием того, что мы на Украине и мы в России не нашли другого способа решения вопроса. А теперь что будет со всем этим? Я думаю, что можно строить разные фантазии, но будет раскол Украины на две части. В одной из этих частей, благодаря в том числе и российской военной операции, будут одни порядки, а в другой будут другие порядки. В одном случае одни власти, в другом случае другие власти. Вот что произойдет по факту этой операции. И затем надо будет думать, каким образом эти две части, ну, по крайней мере, чтобы они мирно сосуществовали. Потому что, на самом деле, поводов к обратному будет больше, чем достаточно. Чтобы те, кто вместе с американскими и прочими посольствами угнездятся во Львове, не пытались вновь, как это было вот все эти 8 лет, накопив силы, вновь угрожать и стрелять, и убивать, при этом на линии соприкосновения или из-за угла, что тоже может происходить на Украине. Мои серьезные сомнения по-прежнему остаются в том, в какой степени мы в состоянии будем переубедить после всего происшедшего массы украинского населения склонить его к сотрудничеству, к пониманию и так далее. Это очень большая проблема, потому что люди жили последние особенно годы, после 14-го, под гнетом определенной промывки мозгов, пропаганды, да. И особенно подрастающее поколение. Они не прошли школы общей жизни в одном государстве, как, например, я, родившийся и живший в Советском Союзе. И для них очень многие вещи, которые для меня дороги, абсолютно неизвестны. Это серьезнейшая проблема, и это испытание большее, чем военная операция, потому что военная операция обязательно когда-нибудь закончится, мы все надеемся на то, что она закончится быстро. На это расчет, как я понимаю, у организаторов. Но вот все остальное, это вся та жизнь, которая предстоит, и ни в коем случае нельзя, чтобы эта операция в России, на Украине в 22-м году превратилась в операцию в Афганистане в 1979-м.
А если мы говорим про вот ваше видение ситуации, да, два объединения, две Украины, это государственное объединение, то есть два государства, ну, там, грубо говоря, Украина 1, Украина 2, да, пока так их назовем. А, во-первых, столица одна во Львове, вторая столица Киев?
Ну, мне кажется, что это вполне возможно. Это вполне возможно.
Хорошо, значит, столица Киев. Вот в той Украине, которая со столицей в Киеве, кто должен быть у власти? Существует ли сейчас на Украине какая-либо фигура, уже политическая, не новая, которая уже участвовала в политической жизни этой страны, которая могла бы возглавить новое украинское правительство, как угодно
можно назвать? Знаете, я вам отвечу иносказательно. У меня есть разные варианты ответа на этот вопрос, но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, то, что мы с вами говорим в момент, когда еще не все события свершились, я напомню вам диалог у Дюма, касающийся происходящих тогда в Англии событий. В тот момент, как известно, готовились судить короля и отрубить ему голову. И действующим главным лицом в Англии был Кромвель. А во Франции в тот момент развивалась фронда против короля Мазарини. И, беседуя, сопоставляя ситуацию одну с другой, сравнивая ситуацию во Франции с ситуацией в Англии, кто-то из сторонников Мазарини, или он сам, я уже не помню, сказал, что, ну, ситуация разная, потому что во Франции нет Кромвеля. Тут дело до суда над королем не дойдет. Действительно, ведь, как мы знаем, в тот момент не дошло. Через 100 лет.
Дошло, да, через век. Фактически.
А ответ, мне кажется, важный, и ради этого я всю эту историю вспомнил. Вы знаете, сказал оппонент, Кромвель подобен молнии, а молнии узнают, когда она поражает. То есть в создавшейся ситуации заранее говорить, вы знаете, а вот есть персоналия, вот именно этот, вот именно он имеет шанс. Кто-то даже начал вспоминать Януковича, в чем я совершенно абсолютно убежден, начали, так да? Это в том, что никакого Януковича мы в обозе наших войск на Украину не везем.
Я все ждал, когда вспомнят, но нигде не видел. Но вот видите, все-таки кто-то был.
По-моему, он все понял, потому что в последнее время ведет себя тихо и не напоминает о своем существовании. Он иногда напоминал, но сейчас, поскольку реально кровь льется, а господин Янукович не из тех людей, который хотел бы умереть на баррикадах или закрыть своим телом амбразуру, это очевидно из его поведения в 2014 году. Поэтому вряд ли Янукович здесь кому-то может быть навязан, и вряд ли у кого возникнет сумасшедшая идея, даже в незнающих людей на Украине, но принимающих решение, что Янукович вообще... С Януковичем можно второй раз войти в реку. С ним во второй раз в реку войти нельзя и не нужно. Но, конечно, есть порядочные люди на Украине, а кто именно и как именно это все будет, остается пока, если не тайной за семью печатями, но, во всяком случае, покрыто определенной неизвестностью. Потому что мы должны понимать, второй день эта операция идет, и, как я уже говорил, все более ожесточается, и того самого пика, крещендо она не достигла, поэтому сейчас преждевременно говорить, что будет, как будет вести себя население восточных городов после того, как оно будет отходить от шока, связанного с этой операцией. Как оно будет прислушиваться, или наоборот, оно будет протестовать, в самых разных формах. На что на самом деле расчет существует на Западе, что мы вместе с этой частью Украины обретем свой Афганистан. Я очень надеюсь, что Украина не Афганистан, а взаимоотношения между русскими и украинцами – это по определению не взаимоотношения между русскими или советскими и афганцами, которые, конечно, ни в какой общей с нами стране никогда не жили. А вот украинцы жили. И все-таки это так вот вырубить и вымороть навеки и навсегда невозможно.
Если вернуться к фигуре конкретно Владимира Зеленского, насколько после тех событий, которые сейчас разворачиваются, вот даже уже на данный момент, если мы не будем с вами там прогнозировать, как закончится эта история, вот прям даже на данный момент, насколько это реальная политическая фигура в будущем Украины? После такого, после того, что там сейчас происходит, не буду какие-то штампы ставить, реально ли вообще сохранить политический вес?
Ну вот, вы знаете, что и до начала этой операции, на протяжении всего периода своего президентства, Зеленский терял. И уже сейчас одни воспоминания остались о тех 73%, которые за него голосовали. Зеленский кругом оказался виноват в том, что он, поманив людей надеждой на мир, предпочел дальше плыть по течению и бояться прежде всего за себя, за свою персону, за то, чтобы его не атаковали крикливые, активные неонацисты, меньшинство, и в угоду этому, своему страху, сдал всю свою политическую поддержку. На мой взгляд, в принципе, как политическая фигура он приговорен. Вопрос его сохранения в какой-то роли – это вопрос уже той игры, которая дальше возникнет, потому что Зеленский, конечно, в определенном смысле необходим Западу на будущее с тем, чтобы подчеркнуть, что именно это законный президент, который избран населением Украины, и хотя он стал президентом в изгнании или в ссылке во Львов, он, тем не менее, как бы претендует на право именоваться по-прежнему президентом. Это важный ресурс для тех, кто будет настроен на то, чтобы восстанавливать как бы дееспособность вот этой антироссийской Украины в конфронтации или в борьбе с условно-пророссийской Украиной, которая будет на другой стороне. Вот на самом деле судьба Зеленского в этой ситуации является, ну, заложницей того решения, которое будет принято, того расклада, который возникнет. Зеленский человек, который продемонстрировал свою некомпетентность и непонимание приоритетов. Даже в самое последнее время, вот скажу откровенно, все стало ясно, к чему дело идет, когда была объявлена на прошлой неделе эвакуация, затем мобилизация в Донецке и в Луганске. Да. Это стало ясно. Это стало ясно настолько, что большинство украинских олигархов уже к концу прошлой недели, за исключением Коломойского, которым некуда бежать, они сбежали с Украины вновь. Сначала Рианат Ахметов приехал под впечатлением от наскоков Зеленского, потом тут же уехал обратно. И другие тоже. Очень большое количество депутатов Верховной Рады смотались из Киева. Зеленский в этот момент должен был бы понять, что на его часах без 5:12. Вместо этого он продолжил в том же духе. Он даже поехал в Мюнхен для того, чтобы там попиариться. Его из Вашингтона одернул Байден, сказал, в это время вы должны быть там, в Киеве.
Да.
Публично. Он вернулся, но, опять же, никаких действий, даже после того, никаких жестов, никаких разговоров о возможности, например, вести разговор. Вот, например, в понедельник президент Российской Федерации проводит совбез. Ты же все время это видишь, это же показывают, и ты это смотришь. Немедленно выступи и скажи, мы хотим обсудить нейтралитет Украины. Сними как бы с языка президента Российской Федерации и признание ДНР, ЛНР, и тем более начало военной операции. Даже попытки не было. Даже попытки не было, потому что или тупость, или упрямство, или некомпетентность.
Там была еще история, когда Александр Григорьевич Лукашенко уже вчера, он говорил о том, что он пытался сообщить Зеленскому о том, что будет такая операция, но он то ли трубку не взял, то ли не послушал. То есть там на нескольких уровнях прям пытались донести до него, грубо говоря, со всех сторон, но не получилось. У нас Константин Затулин в гостях, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем наш эфир «Умные парни». Тема у нас одна – Украина. На протяжении всего дня подключайтесь к нашей трансляции на YouTube. Она называется «Военная спецоперация на Украине». День второй, специальный выпуск. Туда заходим, ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал. У нас там есть чат, куда вы можете писать. Также напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звоните 7373-94-8. 94.8, код 495. Чтобы такая у вас есть возможность задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. У нас сегодня в гостях Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ. Константин Федорович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Давайте я зачитаю вот эти новости, да, которые я вам сейчас цитировал. Надо просто тоже... Это важная история. Министерство обороны сообщает, что была проведена вчера успешная высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции были задействованы более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в российских вооруженных силах нет. На данный момент подразделение вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов. Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения. Российские... Это все Министерство обороны. Российские военные заняли аэродром Гостомель в пригороде Киева.
То же самое.
Да, это то же самое. Так более тезисно, да, дают то же самое. Киев блокирован с западной стороны. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут. Министерство обороны обратилось к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут. По всему Киеву противовоздушная сирена звучит. Вот такие вот последние новости у нас. Это был брифинг Министерства обороны Российской Федерации. Вот как-то так.
Ну, до этого вы знаете, что украинские ВСУ сообщали, что как раз... окружили высадившихся на аэродром Гостомель десантников, что погибли 100 российских военнослужащих, что они ведут бой в окружении, к ним пробивается воинская часть, это все было в телеграм-каналах. В этой ситуации очень много хаоса, очень много фейков, очень много завышенных или заниженных данных. Это обычно сопровождает активные военные действия. Ну вот я сегодня с утра, например, по каналу Евроньюз видел дом в Киеве, на который упал самолет.
Да, да.
Сначала утверждали, что это не самолет, а ракета.
Угу.
Потом выяснили, что это был самолет, и никак не могут определиться, чей это был самолет. А вот российское Министерство обороны предъявило видео, из которого следует, что это украинский самолет по ошибке, сбитый украинскими ПВО. В общем... Я не хотел бы сейчас отсюда, из студии в Москве, судить, кто прав, кто виноват в этой ситуации, или кто говорит точно, а кто что-то преувеличивает. Но ясно, что сейчас происходят упорные, почти позиционные бои в том месте, где сосредоточены были вооруженные силы Украины у линий соприкосновения с Донецком и Луганском, где продвигаются там на километр, на два километра, взламывая эту оборону. А с другой стороны, мы все свидетели, в том числе и в сетях, что российские военные появились в разных городах Украины, что вновь пошла вода по Северокрымскому каналу, что на самом деле, и это не только наши СМИ, но и CNN показывает, тот же самый Гастамель.
Да.
Был репортаж CNN, где он, корреспондент, ссылается на то, что нам дали возможность снимать, а это вот российские десантники, мы их видим, вот мы их показываем и так далее. То есть, на самом деле, конечно, судя по всему, единого руководства военными действиями на Украине на данный момент уже нет. Конечно, подавляющее превосходство, это было с самого начала известно, России в воздухе. Напомню, что когда-то, например, в столкновении между Египтом и Израилем именно превосходство в воздухе дало победу Израилю в шестидневной войне, когда-то в 67-м году. Ну, а сейчас это только усилилось все. Тут все, на мой взгляд, предопределено в том, что касается военных возможностей двух сторон, они несравнимы. Вопрос, повторяю, главный, как раз в том, как к этому отнесется масса населения на Украине. И отсюда вот эти заявления российского Министерства обороны о том, что мы не собираемся стрелять по жилым кварталам. Судя по всему, меры, которые предприняты для того, чтобы этого не произошло. Трудно, на самом деле, надеяться на то, что все обойдется совсем без подобных случаев. Потому что пули не спрашивают, куда летать. Но очень хочется надеяться, что это все будет сведено к минимуму или будет отсутствовать. Потому что это и есть те зерна или те зубы дракона, которые будут посеяны по результатам этой операции. Нужно, чтобы эти зубы дракона не взошли, как в известной древнегреческой легенде, когда они взошли и стали новыми воинами, которые бросились на тех, кто эти зубы посеял. Вот это очень важная, стоящая за всем, логика происходящего и будущего.
Я попрошу вас наушники надеть, у нас звонки сейчас пойдут. Слушаем вас, 7373948, здравствуйте. Так, сорвался, давайте следующий. Бывает такое. Слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот спросить у вас, Роман, и у Константина Затулина.
Да, вопрос. Только я Георгий, скажите, но в остальном да, все, извините, все так. Да. Бывает, знаете, значит, часто путают.
Еще раз, извините. Угу. Значит, вопрос вот в чем. Значит, было постановление, значит, президента и прочее, значит, при этих пленных отпускать домой и прочее, к родным, к семьям. Это за что? За то, что они 8 лет убивали наших людей, что ли, там? Это раз. А во-вторых, а почему этих пленных нельзя привлечь для восстановления того же Луганска, Донецка, этого канала, который они весь разрушили? В чем дело? В чем причина? Неужели мы такие миролюбивые, добрые и пушистые, что идите домой к своим семьям? Концлагеря их и на восстановление всех этих разрушенных...
Ну да, понятно. Комнат. Точка понятно. Зрения ясна, вопрос понятно. Тоже, да.
Ну, первое, что хотел бы заметить, сколько я знаю по этому поводу распоряжения Министерства обороны, они в своих приказах это объясняют. И, на мой взгляд, делают правильно. Они говорят, люди, которые оказываются в плену, военнослужащие Украины, приносили присягу украинскому народу. И не их вина, что их заставляли что-либо делать их командиры и верховное командование. Солдат – это существо, которое обязано подчиняться, иначе он, это не солдат. И предъявлять к ним претензии, тем более по вашему совету их в концлагеря направлять, в том случае, если они замечены в военных преступлениях, военные преступления – это отдельная история. Вот, на мой взгляд, это ни к чему хорошему не приведет, кроме как к дальнейшему озлоблению. И вообще я бы советовал вам, всем, кто размышляет на эту тему, подумать вот над чем. В ходе войны, конечно, случается всякое, тем более гражданской войны. Гражданские войны самые ожесточенные, как говорят, труп врага всегда пахнет хорошо, особенно если это соотечественник. Это римляне еще сказали, которые пережили периоды гражданских войн. А то, что сегодня происходит, несмотря на то, что это разные государства, официально признанные, Российская Федерация, Украина, это, по большому счету, гражданская война между русскими и русскими, между украинцами и украинцами. Они есть с обеих сторон. И чем меньше мы будем накручивать себя в отношении там, преследований, репрессий и так далее, тем лучше. Да, есть одиозные личности, есть преступники. Их список, судя по всему, существует. Об этом сказал Путин в своем обращении. Но давайте не раскручивать этот маховик вражды и претензий. В конце концов, неизвестно, как сами бы мы в этой ситуации себя повели. Я знаю, в общем, всегда надо по отношению к ближнему самому делать то, что ты согласен, могли бы сделать по отношению к тебе. Поэтому все то, что касается идей, вот, связанных с тем, что надо их обязательно еще лучше в Сибирь сослать куда-нибудь, как в прежние времена, для того, чтобы они там осознали все, это приведет к обратному. Поэтому мне кажется, что лучше было бы вдохновляться другими историческими примерами. Вот Генрих IV, который еще не стал Генрихом IV, а был просто Генрихом Наваррским, во время этих религиозных гражданских войн во Франции осаждал Париж, столицу Франции, который не хотел его принять. Но осаждая этот Париж, он забрасывал осажденных хлебом, потому что в Париже был голод. Потому что он понимал, что рано или поздно ему придется войти в Париж, и для того, чтобы стать королем Франции, он должен, по крайней мере, обеспечить, чтобы парижане не смотрели на него с ненавистью. И вот, мне кажется, такая логика гораздо лучше, чем та, которую вы сейчас предлагаете.
Давайте сразу следующий звонок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. В принципе, я думаю, всем понятно то, что конец близок, вот, итог понятен. А вопрос такой: что мы будем делать с нелояльным населением, по вашему мнению? Потому что таких будет, я думаю, тоже немало. Вот, вот, что будем делать с такими? Понятное дело, что наши как бы нас поддержат и прочее, да, но ведь есть одиозные люди, и таких там тоже очень много. Вот как вы считаете, как вот это будем проблему решать?
Понятно, спасибо.
Да, я думаю, что, как всегда в таких случаях, мы будем отделять одних от других в своем отношении. Если речь идет о людях, которые не выражают с нами, ну, несогласие, спорят с нами, то это одна история. Если это люди, которые берутся за оружие для того, чтобы стрелять из-за угла или уходить в партизаны, то тогда это другая история. А в целом мы как раз и в этом и состоит. Вы сказали, что скоро все заканчивается. Да, наверное, заканчивается. Надеюсь, заканчивается и закончится в ближайшее время военная операция, но начнется другой период, гораздо более долгий. И вот это как раз период главного испытания. А в состоянии ли быть мы такими умными и такими убедительными, чтобы продемонстрировать все свои возможности и направить их на это? У нас не все, хочу заметить, в этом плане состоялось по факту после 2014 года, и когда дело касается Донбасса, и когда дело касается в какой-то степени Крыма, были свои ошибки и остаются. То есть мы их изживали, но очень много было досадных ошибок. Очень много было, когда дело касалось Донецка, Луганска, очень много было того, чего, о чем сейчас не хочется вспоминать. Чьего-то эгоизма, чьей-то коррупции. То же самое касается, кстати, и Крыма в какой-то степени. Неумение управлять, руководить. Чехарда, например, в Севастополе с губернаторами, которая наконец-то закончилась, слава богу, но до этого она происходила, и так далее, и так далее. В общем, мне кажется, что эта история действительно надолго, и мы должны понимать, что мы должны подходить к ней очень осторожно, очень внимательно, очень деликатно. Знаете, я один пример приведу времен Крымской весны. Там в ходе операции в Крыму была одна часть близко к перешейку, которая отказывалась сдавать оружие. Она была окружена нашими военными, украинская часть, которая отказывалась, тем не менее, сдавать оружие по требованию. Угу. И когда к ним обращались наши переговорщики, спросили, почему они так себя ведут, почему они против очевидности пытаются там сопротивляться, они в ответ сказали: русские не сдаются. Потом ума хватило оценить все эти обстоятельства, им разрешили выйти с оружием. Вот для кого-то это может показаться, ну, слабостью с нашей стороны, а я считаю, что это мудрость с нашей стороны была в этом случае.
Новости, значит, несколько штук, но самое главное оттуда, с украинской стороны, Кличко сообщает, город вступил в фазу обороны. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы, все, кто может оборонять город, должны помогать воинам. Ну и действительно, там начинает приходить очень много информации и про сирены, и про укрытие гражданской защиты. РИА передавали, что украинцы сообщают, что их войска заходят в Киев и просят не снимать и не выкладывать место дислокации их военных именно конкретно по Киеву. Ну, то есть, чтобы не выдавать, видимо, где они там стоят и прячутся. Это РИА Новости. Давайте следующий сразу звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день, Алексей, меня зовут. А вот, Константин, попрошу вас прояснить один момент по поводу русского языка. Значит, по-моему, Украина... ну, как бы отменила государственный язык русский. Вот когда она его отменила?
Она его никогда не признавала.
Как ну, он, вот государственный язык, он является до сих пор или как?
Еще раз, при провозглашении Украины как независимого государства, по законам Украины, по Конституции Украины, был и оставался единственный один государственный украинский язык. То есть на Украине по, с 91-го года действует языковая вот исключительность, только украинский язык является государственным.
А какой да. статус у русского языка?
А статус русского языка многократно пытались его добиться, обещали, говорили о том, что он может быть на областном уровне. При Януковиче... в парламенте прошел закон Кивалова-Колесниченко, который два регионала депутаты, один из Одессы, другой из Севастополя, которые предложили закон о региональных языках в соответствии с хартией Европы, которая существует о региональных языках, по которым возможно было употреблять в зависимости от решения там, местных властей на областном уровне, значит, русский язык или иной язык в качестве официального языка, наряду с государственным. Но это был первый из законов, который немедленно после переворота поставили на отмену. Потому что с самого начала, вопреки очевидности, люди, которые говорят на русском, думают на русском, но при этом являются украинскими националистами, поставили себе целью избавиться от всякой связи с Россией. По большому счету, нельзя быть антироссийским государством с государственным русским языком. Вот есть такая взаимосвязь. Поверьте.
Да,
и поэтому логично. Они всегда выступали против этого. Хотя, казалось бы, это не угрожает независимости Украины. В Швейцарии 4 государственных языка, в Канаде 2 государственных языка. Ничего не разваливаются, существуют и нормально живут. Но они себе уверили, украинские националисты, что поскольку украинский язык менее популярный, если русский язык будет государственным, то в этом случае никто не будет учить украинский язык. Они таким образом пытались насадить украинский. Украинизировали Украину. Второй раз в 20 веке, после 20-30-х годов времен советской власти, когда проходила так называемая советская украинизация Украины. Когда увольняли, выгоняли священников, репрессировали, отменяли русский язык, требовали от партийных кадров, чтобы говорили на украинском. Это происходило при советской власти в 20-х до 34-го года. И, между прочим, именно тогда украинизировали изо всех сил как раз Донбасс, который никогда к Украине не имел никакого отношения. Он был передан в состав Украины решением Политбюро в 20-е годы для того, чтобы увеличить прослойку пролетариата в рядах Компартии Украины. Считалось, что Компартия Украины поражена мелкобуржуазным уклоном. Ну, Украина ж сельскохозяйственная страна, поэтому надо, чтобы там пролетариатская прослойка была. На самом деле Донбасс хотел... в годы Гражданской войны быть Криворожской республикой, Донецко-Криворожской республикой. Он ее провозгласил. Во главе ее был Артем. Есть книги на этот счет. Мой товарищ и одно время сотрудник нашего института Владимир Корнилов целую книгу об этом написал. Но потом решением сверху из Москвы решили, надо Донбасс запихнуть в Украину, чтобы она была, ну, разбавлена более пролетарским, шахтерским и прочим элементом. Это не имеет, как вы понимаете, никакого отношения к национальному интересу. Это имеет отношение только к партийному интересу тогдашнему, правящей в тот момент Советской России и большевистской партии.
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской. Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. По его словам, в российскую делегацию войдут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации Кремля. Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. Это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, заявил он. Вот такие вот новости в том числе приходят. Давайте еще, я думаю, успеем мы пару звонков взять. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день, Денис меня зовут. Ну, понятно, я уже услышал, что Ленин у нас во всем виноват. Давайте мы к сегодняшним дням вернемся. У меня вопрос,
господин Анатолий. Ленин не во всем виноват, но в кое в чем точно виноват.
Украину все-таки создал не Ленин.
Нет, Украину Ленин, извините, союзные республики.
Давайте мы сегодня, давайте про сегодняшнее, я вас прошу, это было 100 лет назад. Мне интересно, пожалуйста. Вот я так и не услышал по поводу, кто все-таки возглавит украинское государство номер 1 и 2. То есть мое личное мнение, что надо всю украинскую элиту, извините, гнать к чертям. И особенно регионалов, товарищи Медведчука и компании. А элиту брать из ДНР и ЛНР, эти ребята 8 лет сражались, они доказали слоянной России. И они, в принципе, будут проводить денацификацию очень, я думаю, хорошими методами. Потому что они нацистов любят с такой горячей любовью. Или вы опять предлагаете Медведчука вытащить?
Я вообще сознательно ушел от любых фамилий. Если вы имеете в виду конкретно Медведчука и мое к нему отношение, оно более чем критическое. Лично в отношении Медведчука. Вот мое личное отношение. Оно, на мой взгляд, отличается от официального. Вот личное мое отношение к нему негативное, если хотите. Я его вообще не имел в виду в связи с этим. Единственная фамилия, которую я упоминал, это Янукович, больше никого. И я считаю, что преждевременно сейчас делить шкуру еще не убитого медведя и обсуждать, кто там чего возглавит. Понимаете? Это просто смешно выглядит до некоторой степени. Конечно, поверьте, разного рода идеи, они существуют. И они обсуждаются там, где положено их обсуждать, но не на радио.
Ну, если вот коротко, у нас остается где-то примерно минута. Донецкие и луганские элиты, вот как предложил наш слушатель, насколько это реальные претенденты на то, чтобы возглавить одну из этих Украин? Или же все-таки это... И вообще ДНР и ЛНР будут входить в одну из этих Украин? Или
этот вопрос, вот, между прочим, насчет элит я не хочу сейчас обсуждать. Да. Я думаю, что, конечно, кто-то, наверное, примет какое-то в чем-то участие. Вот, но... Вопрос, который вы сейчас вот поставили, расширили, а как будет относиться ДНР, ЛНР вот к тому, что будет в перспективе? Вчера я на канале 60 минут, на втором канале передачи 60 минут, Родион Мирошник, который представляет ЛНР, мы с ним часто участвуем в одних ток-шоу на первом, втором канале, он очень горячо говорил о том, что с такой Украиной, бандеровской, ДНР, ЛНР, не хотят иметь никакого отношения. Вот другая должна быть Украина, где придерживаются общих с нами взглядов и так далее, и так далее. Я задал ему вопрос в эфире. А вот с такой Украиной, которая не бандеровская, а антибандеровская, вы готовы в ней быть? Вопреки всему тому, что вы сейчас уже признаны, по сути, как независимое государство России. Он мне ответил, что мы готовы на союзные и прочие отношения. То есть он не закрыл. Ну, он не принимает окончательных решений, понятно. Но он не закрыл дверь, что нет, ни в коем случае, мы теперь навеки независимые, ДНР, ЛНР. Все возможно. Послушайте, все возможно в ситуации, когда мы еще 30 лет жили в общем государстве в Союзе СССР, и на наших глазах он распался, во что никто не верил даже на Западе. А он распался. А потом создались новые государства, а потом конфликты, в результате непризнанные, стали признанными и так далее. Поэтому никогда не говори никогда.
Константин Затулин был сегодня у нас в гостях, председатель, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств. Константин Федорович, спасибо большое, что
спасибо
пришли.
Вам.
Мы продолжаем следить в прямом эфире за всем, что происходит на Украине. Оставайтесь с нами.